Проверенная информация. Проверенная станция. Радио «Комсомольская правда». 15 лет в эфире. Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
Всем здравствуйте! На волнах радио «Комсомольская правда» Фридрих Шоу. И сегодня наш гость Эдуард Басурин, военный эксперт и общественный деятель. Здравствуйте!
Добрый день!
Ну, мы с вами пишем интервью на фоне очень громких информационных поводов. Сегодня ночью и уже утром, и днем информационные площадки и телеграм-каналы пишут про задержание Тимура Иванова, замминистра обороны Российской Федерации. Скажите, как в Донбассе отреагировали на эти новости?
Ну, в принципе, положительно. Я даже объясню, почему. Если человек виновен, значит, он должен за это отвечать. Никакую должность он не занимал. А в связи с тем, что этот человек отвечал за, назовем, строительство, можно отметить, что качество, как это делалось, если что-то было нарушение, значит, он за это должен ответить. Поэтому положительно. Владимир Владимирович сказал о том, что в Российской Федерации нет неприкасаемых. Это доказательство.
Ну да, и уже неоднократно звучала мысль, что СВО ставит все по своим местам, и неприкасаемых уже не существует. Вот правильный это посыл такой?
Конечно, правильно. Наш президент о чем говорил? О том, что нужно строить свою страну, очищенная от той грязи, которая за это время, за 30 лет там смогла накопиться. В принципе, СВО – это один из элементов очищения. И очищение не только низших звеньев, назовем, управления, а и высших, вне зависимости от министерства.
Есть также мнение, что многие губернаторы, вообще управленцы на просторах нашей уже необъятной родины, которая расширяется в своих границах, тоже должны быть сейчас особенно осторожны и аккуратны. Как вы считаете, будет действительно в России какая-то большая история рокировок именно вот на этом уровне губернатора и так далее?
Ну, я честно скажу, что не нужно считать о том, что человек, который находится на каком-то месте, и его нужно убирать. Если он выполняет хорошо свою работу, зачем это делать? И большая рокировка, всех-всех перемешать, и из-за этого вроде бы станет лучше, это глупость. Поэтому в первую очередь нужно смотреть на людей, которые выполняют свои обязанности на той или иной должности. Если он не справляется, его нужно снимать. Если он справляется, тогда давать шанс, может пойти выше. Или оставаться на своем месте, если он хорошо это делает, работу. Поэтому я бы на этом не делал акцент. После инаугурации будет и так все понятно. Сначала правительство идет в отставку. Это по законодательству, по конституции. После этого гарант будет делать свои предложения. Каждая из ветвей власти делает свои утверждения, правильно же? И будто это все будет понятно. Поэтому сейчас открытая книга. И каждый человек, который выполняет свою работу, будет определено, как он это делает. Если его будут смещать, значит доказательство, что он не справляется. Если он остается или на повышение, это говорит о том, что он правильно выполняет свою работу. Поэтому самый главный критерий – правильно и честно работать.
Но некоторые сейчас переживают, условно говоря, за губернаторов, которые отвечают за российские регионы, где наводнения. Кто-то их пытается критиковать, кто-то, наоборот, пишет, что вы критикуете, есть природные катаклизмы, делают, что могут. Вы как оцениваете вот эту обстановку?
Ну, давайте так. Просто сейчас наглядно это связано с наводнениями. Да. А до этого пожары. Я считаю, что губернатор отвечает за все. Понимаете, как в армии, да? Есть офицер, у него есть подчиненные. Да, каждый выполняет какие-то свои обязанности. Но за это все отвечает командир. И губернатор – это тот же самый командир на своих регионах. Если там происходит наводнение, значит, был недочет, недосмотрел, выслушал доклад, не проверил. То же самое главный критерий, кроме того, что слушать, еще и проверять, что тебе говорят. Команда командой, но кроме выполнения команд, их нужно отслеживать, контролировать. Поэтому, когда начинает оправдывание тех людей, которые есть полнота власти, о том, что нежданно пришла зима, да, или нежданно пришла весна, и при этом происходит такая трагедия, ну, спрос с них в первую очередь. Почему его подчиненные не выполнили весь тот объем работы, который необходим был? Почему не проверили по сводкам гидрометцентра, когда будет потепление, какой слой льда, нужно ли его нарушить, чтобы паводок не повлиял на разрушение. Это же процессы, они же постоянно мониторятся и должны делаться. Нельзя скидывать на русский авось. Русский авось нам очень дорого обходится. Нужно правильно и честно делать свою работу везде.
Также есть мнение, что мы стоим на пороге или уже даже сделали первый шаг перед такой глобальной историей, которую условно можно назвать «чистка элит». Ну, имеется в виду, конечно, 37-й год, да, к стенке расстрелять и вот это вот все. Имеется в виду, конечно, другие механизмы, и тут, конечно, многих триггернуло. Вот арестованный замминистра обороны Тимур Иванов жил в особняке из романа «Мастер и Маргарита» в чистом переулке в Москве. А мы помним вот идею Булгакова, да, что одни чиновники въезжают в квартиру, не задаваясь вопросом, куда делись предшественники, и это такая бесконечная система. Ну, как Булгаков ее видел. Вот вы согласны, что мы вкатываемся в период чисток элит?
Мне бы хотелось, чтобы мы бы это сделали. 37-й год нельзя здесь упоминать, потому что мы в тот период не жили, и мы не знаем, что на самом деле происходило. Очень много было человеческих факторов, когда клеветали людей, а потом людей реабилитировали. Тут тоже это нужно учитывать. По поводу Булгакова, ну, в принципе, это нормально. Зачем спрашивать, кто куда уехал? Если ты оттуда не уехал, значит, все хорошо. Если ты уехал, значит, вопросы к себе нужно задавать. Очистку нужно делать. И наш президент уже, в принципе, это говорил, что специальная военная операция подвигла нас к тому, что нам нужно менять элиты. Что те люди, которые с началом, ну, назовем, новой России, с 90-х годов начинали управлять этой большой страной, они не всегда доказали то, что они этого достойны. И Владимир Владимирович, в принципе, честно сказал, что сейчас мы все под увеличительным стеклом. И спрятаться, как раньше, отсидеться не получится. Поэтому, может, это громкое журналистское название «чистка». А по-хорошему я это называю пена, которая поднялась во время бури, и ее нужно убрать.
Что сейчас происходит в новых регионах? Давайте пока возьмем не тематику фронтовых будней, мы об этом сейчас подробнее поговорим. Я имею в виду вот именно какие-то бытовые моменты.
Ну, в принципе, пытается идти, давайте так, идет процесс восстановления того, что можно восстановить, который был разрушен. Это первая часть. Вторая часть – восстановление того, что было разрушено еще до этих событий, при украинской власти, после того, как Советский Союз развалился. Сейчас нужно дать людям чувство о том, что они граждане России. Они имеют полное право на все те льготы и права, которые прописаны в Конституции. Вот этот процесс идет. Да, он тяжелый. Да, бывает, это опасно для жизни. Но это идет. Это вода, свет, это медицина, это образование. Ну, в принципе, все сферы необходимы для жизнеобеспечения общества. Социальные вопросы, которые возникают, их тоже пытаются быстро очень решить. Это вновь освобожденные территории или те, которые территории, назовем как старые, да. Все равно есть очень много проблем, которые нужно решить. Это кадры. Нахождение людей, которые правильно будут расставлять акценты и делать честно свою работу. Это тоже очень большая проблема. Сейчас же нехватка кадров считается везде. Хороших управленцев не хватает. Соответственно, их и нужно воспитывать. Воспитывать времени нет. Значит, нужно методом проб и ошибок находить тех людей, которые в состоянии в данный момент, как называют, кризис-менеджер, да, сделать правильно свою работу. А потом дальше его подучить, и он дальше мог выполнять свой функционал, может, где-то на другом уровне. Поэтому этот процесс восстановления жизнеобеспечения нормального как гражданина Российской Федерации.
Есть мнение, что вот жители, скажем так, Запорожской области, которые, ну, вот под контролем Российской Федерации, что там ситуация сложнее, чем, например, в Донецке или в Луганске, что жители там Бердянска, Мелитополя какой-то частью своего сознания еще размышляют, не хотят ли они в состав Украины. Это действительно так?
Ну, есть проблема, конечно, Херсонская область, Запорожская область. Но проблема-то в чем? Им мозги-то промывали очень долго. Фактически им промывали мозги почти 10 лет. Им рассказывали о том, что Россия – это агрессор, Россия – это плохо, и Россия никогда не даст вам свободу. И вот они с опаской на это смотрят. Но когда они видят, что идет восстановление, и то, что десятилетиями не делалось, а сейчас делается, то люди начинают доверять российской власти, в первую очередь, о том, что это не просто слова, которые сказаны с трибуны, как политик какой-то, да, а это именно менеджер, который, кроме того, что говорит, еще и делает. Поэтому, да, тяжело. Но если брать Бердянск, в Бердянске войны фактически вообще не было. Угу. Для них этот регион курортный. Угу. Надо создать условия, при котором туда люди могли приезжать отдыхать и свое здоровье восстанавливать, потому что этот район Азовского моря считается как один из самых лечебных из-за грязи. Значит, нужно людей, как в Крыму было. В Крыму же сразу тоже не сильно поверили о том, что... Вернее, даже не так. В Крыму надеялись, что как при украинской власти, они будут заниматься чем угодно. Плевать на все законы, которые были прописаны. Зарабатывать деньги, не платить налоги. Вот это нужно перебарывать, и то, что сейчас происходит. И когда они убеждаются о том, что тот налог, который, допустим, он заплатил за то, что имеет какое-то увеселительное заведение или какой-то отель, он не такой большой, но при этом государство гарантирует ему безопасность, вот тогда люди начинают разворачиваться полностью к российской власти. Поэтому в этом только проблема.
Поняла. Давайте сделаем небольшую паузу и продолжим.
Фридрих Шоу.
Фридрих Шоу на волнах радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем и говорим о российской элите, о российских управленцах. И у нас сегодня гость Эдуард Басурин. У меня к вам следующий вопрос, исходя из того, о чем мы поговорили до ухода на паузу. На ваш взгляд, нужна ли сегодня в России ротация элит? Условно, управленец, успешный, правильный управленец из новых регионов, например, отправляется в какой-то другой российский регион, там, скажем, глубинной России, а и наоборот, губернатор из глубинной России направляется в новые регионы. Вот нужна эта ротация?
Ну, может быть, даже она и нужна. Объясню, почему. Часто люди, которые засиживаются на одном месте, они как бы привыкают к тем условиям, в которых они находятся. И если что-то происходит неординарно, они не могут сразу на это реагировать. С новых регионов ситуация складывается чуть по-другому, потому что они постоянно в состоянии нон-стопа, они постоянно решают различные проблемы. И они вынуждены на них реагировать, потому что по-другому тогда люди, проживающие в этих регионах, начнут роптать. А этого нельзя допускать, в принципе, ни в одной стране. Да? Поэтому в какой-то степени это и нужно. Да, есть доказательства тому, что люди, которые находились здесь, в новых регионах, в Донецке, в Луганске, они потом уехали, как я называю, на большую землю и стали губернаторами. Ездишь? Есть. И о них очень хорошо отзываются. Люди, именно которые там проживают. Научить правильно работать своих подчиненных. Может, иногда нужна жесткость какая-то. Может, нужно по-другому договариваться, как говорят, нужно договориться с элитами, которые проживают в данной местности, чтобы они не мешали, а только помогали. И он просто на это смотрит по-другому. Он смотрит другими глазами. Он сразу выявляет те проблемы, которые насущны, а не замыленные. Соответственно, он начинает подбирать персонал помощников, те, которые смотрят такими же глазами. В этом идет и момент чистки и обновления, в том числе, как говорят, социальный лифт, да, дают возможность людям, которые умеют себя проявлять, но не словами, а делом. Болтать тоже, конечно, это искусство, но самое сложное – это делать своими руками. Поэтому я считаю, что это иногда даже целесообразно. Это не только мы берем губернаторов. Это, я думаю, нужно брать и членов правительств. В том или ином состоянии, которое в регионах имеют. Там же тоже есть свои правительства. Может то же самое это делать. Делиться опытом, не просто собирать их в одно место, а делиться тем накопленным опытом реализации проблем на месте. Я думаю, тоже это как был бы неплохой вариант.
Еще из будней новых регионов. Сейчас в России в очередной раз громко обсуждается миграционный вопрос. Трудовая миграция из определенных стран, в том числе из стран Центральной Азии, но не только. И опять звучат мнения, что, наверное, надо как-то ужесточать все-таки выдачу патентов на работу, и опять поднимаются в сети скандалы, как тот или иной трудовой мигрант маргинально себя повел в отношении там, какой-нибудь девушки, женщины или там, молодого человека. Вот скажите, в новых регионах есть же трудовые мигранты, в том числе и стран Центральной Азии. Какое к ним там отношение у местных?
Да нет, в принципе, к ним проблем никаких нету, потому что если мы брать Донбасс целиком, здесь смешение религии, нации было изначально. Поэтому как-то всегда относились к этому очень терпимо. Если мы говорим о самом момент миграции или эмиграции.
Нет, миграция, тут сложнее. Трудовая именно.
Тут чуть сложнее. Есть опыт других стран мира. Вот если на нее посмотреть, поверхностно даже, да, там самое главное критерий – уважение закона той страны, в которую ты приезжаешь. Второе. Если ты хочешь долго здесь жить, ты обязан выучить язык. Это, наверное, одни из моментов, когда люди смогут ассимилироваться в то общество, в которое они приезжают. А если мы искусственно создаем анклавы для их жизни, где они живут также по тем же укладам, откуда они приехали, ну, до добра это не доводит. В принципе, вот эти моменты, которые происходили в России недавно и до этого, подтверждают.
Ну вот на
поэтому ужесточить нужно в этом плане. Требование уважать закон той страны, в которую ты приехал. Все. А не диктовать свои условия, как я хочу жить.
Вот вы как общественный деятель, как считаете, нужно ужесточать, например, вот эти моменты? Ведь это, ну, пока это звучит правильно и красиво. Возникает вопрос, как это реализовать на практике.
Ну, в принципе, попытки-то были уже до этого.
Я знаю, попытки были, толку-то.
Нет. Были попытки, но их не реализовывали. Были попытки в чем? Да? Открытие различных русских домов, где людей бы обучали языку, культуре. И после того, как они были подготовлены, этих людей уже звать себя, но при этом, чтобы был контроль, кто приезжает, с какой специальностью, для какой цели. Вот в этом плане да, вот нужно вернуться к этому. Понимаете, лучше эту проблему решать на тех территориях, откуда приезжают люди.
Это вот это. Я как сотрудник в прошлом Россотрудничества, а именно Россотрудничество открывает русские дома в самых разных странах, могу вам сказать, если брать, например, Таджикистан, прекрасная страна, прекрасные люди, и русский дом там работал очень-очень активно и работает до сих пор. Но, как мы видим, проблему все-таки это не решает. И даже крайний конфликт, который сейчас телеграм-каналы пустят, что трудовой мигрант, конкретно из Таджикистана, вот нахамил девушкам, потому что они выглядят не так, как он считает правильным, он родом из Таджикистана, прекрасно говорит по-русски. Он говорит, владеет русским языком, но не отменяет его маргинального поведения. Получается, система русских домов тут в одиночку бессильна.
Нет, ну давайте так. Нужно понимать, какая цель и задача ставится этому русскому дому. Рассказать о нашей культуре или человека подготовить, чтобы он ассимилировался в нашем обществе?
Рассказать это о культуре, потому что Россотрудничество – это ведомство МИДа.
А мы говорим о том, мы говорим о трудовых мигрантах, в первую очередь. Да? Мы говорим о том, что опыт, который делала Европа, Америка, тот же Китай, Китай в меньшей степени, вот Америка очень делала, они лучшие кадры забирали себе. Они их отбирали, той или иной специальности или ученых, давали условия, и они могли здесь себя реализовать. Не просто так скопом всех набирали. Понимаете, проблема в том, что мы все время живем в парадигме о том, что Советский Союз — это одна большая территория. И нас случайно разделили, но мы все равно остаемся одной большой семьей. И поэтому вседозволенность людей, которые приезжают с других стран, они считают, что они имеют на это право. Поэтому, опять же говорю, ужесточение в плане наказания. Вот в этом нужно понимание, да? Если ты оскорбил человека, живущего, куда ты приехал, ты за это должен ответить. Не после того, когда люди это сняли и в соцсетях выложили. Власть должна на это реагировать сама, в первую очередь. Создать условия, при котором бы этот человек, от кого он приехал или через кого он приехал, он за них отвечал.
Работодатель, да. То есть
работодатель,
больше давить на бизнес.
Ну, кто-то должен отвечать. Понимаете, нужно люди, даже которые здесь живут давно, получили гражданство, к ним приезжают родственники, они за них в ответе. А не просто он написал бумагу о том, что я разрешаю сюда приехать ко мне в гости, а дальше живи как хочешь. Нет, он должен за это отвечать. Вот в этом ужесточение. Потому что дальше будет еще хуже. Те случаи, которые происходят по всей России, они сейчас же на слуху.
Угу.
Избивают, убивают, насилуют, кражи. Просто издевательство, потому что у тебя вероисповедание другое, а он великий, приехал, у него ислам, а у тебя православие. Ты ему должен подчиняться, а он тебе не должен подчиняться. Перекрываются площадя, когда идут какие-то религиозные мероприятия, связанные не с твоей религией. Мы все должны подчиняться. Опять же говорю, нужно взять за основу, что законы для всех едины. Тут нельзя брать различия. И нужно убрать вот эти этнические анклавы. Это проблема.
Вот то, что закон для всех должен быть един, я с вами тут категорически согласна. И, к сожалению, мы иногда видим примеры, когда все-таки складывается впечатление, что закон не всегда един для всех. И да, я с вами тут согласна, это является определенным, ну как, рассадником более опасных проблем. Давайте сделаем сейчас небольшую паузу и после нее продолжим.
Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Фридрих Шоу.
Итак, Фридрих Шоу на волнах радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем. И наш сегодняшний гость Эдуард Басурин. Ну что, давайте теперь отдел наших внутрироссийских, а это важная была тема, поговорим о международных событиях. Соединенные Штаты Америки все-таки принимают эти самые пакеты помощи, в том числе Украине, и в ближайшее время должны использовать уже 1 миллиард долларов из 61, чтобы как раз закупить там ракеты и прочее вооружение и поставить киевскому режиму. Вот как вы считаете, насколько это изменит обстановку в зоне СВО? И изменит ли?
Ну, масштабно это не изменит. А о том, что будут очередные трагедии с нашей стороны, скорее всего, это будет фактом.
Трагедия с нашей стороны, что вы имеете в виду?
Ну, я имею в виду гибель военнослужащих, гибель гражданского населения. Не обязательно на новых освобожденных территориях. Это может быть и Россия, которая находится далеко, в километрах назовем, да, от тех событий, которые происходят. В этом будет проблема. Потому что любой вид вооружения, который начинает применяться, а до этого не применялся, нужно найти способ, как с этим бороться. Ну, это с военной точки зрения.
Ну, так мы же знакомы с этими видами вооружений, даже АТАК-МС.
Не со всеми.
Ну, АТАК-МС мы знакомы, насколько я понимаю, нет?
Ну, мы знакомы, но у нас пока не до конца получается, допустим, с ними бороться. Да? Мы знакомы с подводными беспилотными аппаратами. Мы знакомы, но мы до конца не выработали схему ихней борьбы, потому что они же тоже модернизируются, они же тоже улучшаются. И последнее время просто более качественный продукт начинает поставляться на Украину. Это первая часть. И вторая, очень много вооружения, на которое это же не афишируется, но очень много вооружения здесь проходит испытания. Они смотрят на нашу реакцию, как мы можем на них воздействовать, что им мешает хорошо, допустим, стрелять, плавать, летать. Какие воздействия на них происходят, чтобы это устранить и в итоге для них было больше плюсом, чем минусом.
Ну, полигон, да. Об этом, кстати, часто
говорили. Это полигон, большой полигон. Поэтому на начальном этапе, да. Это то же самое было, понимаете, когда был Химмерсы. Или Хаймерсы.
Хаймерсы, да.
Как называют. Поначалу тоже, ну что, ну реактивная система, ну да. На беды много было. И поначалу мы не понимали, как правильно с ним бороться. Потому что тот опыт, который был в Сирии, допустим, применение систем ПВО, они применялись против более слабого вооружения, конечно, которое находился тогда у ИГИЛ.
Запрещенная в России террористическая организация.
Научились. Появились управляемые ракеты в виде бомб, которые, ну, или ракеты, которые запускались с воздушных бортов, самолетов. Научились. Мы учимся. Но всегда во время учебы происходит, я же говорю, происходит определенная трагедия. От этого уйти никуда нельзя. Я все время говорил, когда говорили о том, что Запад перестанет помогать Украине. Запад Украине будет помогать сколько возможно, как будет видеть о том, что от этого есть смысл. Если смысловая нагрузка нарушится, что они от этого дивидендов больше никаких не получат, все, тогда помощь прекратится. Поэтому это первый этап, который высокоточное оружие начинает поставляться. Не такое, давайте, дальнобойное, которое у них есть на вооружении, но мы будем приходить к процессу, когда более дальнобойное будет, когда километражи поражения будут исчисляться не несколькими десятками, сотнями километров, а будет уже исчисляться 500 и дальше. Поэтому вот в этом есть проблема. Мы никогда еще не сталкивались с таким типом оружия на фронте. Для этого нужно время.
Да, но при этом, как вы тоже правильно подчеркнули, СВО показало удивительную способность сегодня России быстро обучаться. Да, на поле боя, да, мы платим за это, конечно, определенную цену, но мы действительно учимся. И очень харизматичен был такой хрестоматийный даже пример, неправильно слово подобрала, когда сначала весь мир хихикал, а что это русские вот эти мангалы на танки ставят, да, хихикали, веселились. А потом, когда у Израиля началось то, что началось Хамас, ба, выяснилось, мангал – это отличная идея. И что стал делать Сахал? Конечно, тоже ставить такие мангалы. Еще важный момент по поводу американских поставок к киевскому режиму. Сейчас по Донецку, конечно, прилетает и по Горловке, и по Синоватой, но из того, что я вот сейчас слышу от людей, кто там живет, работает, на каком-то этапе стало чуть потише. Не то чтобы совсем, да, но потише. Сейчас ожидают, что опять украинская сторона откроет полномасштабную канонаду по Донецку и по прочим городам. Как вы считаете, это так будет?
Ну, по Донецку в меньшей степени, по Горловке может произойти снова. Вопрос-то не в том, что у них нет боеприпасов, они у них есть. Просто от Донецка мы сейчас противника дальше и дальше убираем.
Но и дальнобойные поставляют им все равно возможность лететь есть.
Я понимаю, ну дальнобойные. Но у них были снаряды и до этого еще, и в 22-м им начали поставлять снаряды, которые могут летать на расстоянии 90 километров. Но это штучный товар. Так называемое высокоточное оружие. Как Эскалибур, что-то из этой серии. Вот там немецкие боеприпасы, они могли летать до 90 километров. Но массово, это диапазон 40-50 километров. Поэтому чем дальше ты убираешь от границы проживания гражданского населения, тем меньше вероятность того, что по этому населению будет прилетать. А вот эти высокоточные дорогие игрушки, как я и говорю, ну, пускать просто по домам никто не будет. Поэтому Донецк будет в меньшей степени, Горловка возможно. Потому что Горловка еще пока не отдалила далеко от своих границ украинские войска. В Донецке этот процесс происходит тяжело, но есть уже и успехи. Как я говорю, что направление удара, которое сейчас осуществляет российская армия, это разрезать группировку южнее Константиновки, агломерация, которая начинается на север, с выходом на государственную границу на данный момент Российской Федерации, именно Донецкую область, и группировка, которая находится в Красноармейске. И там сейчас по-украинскому называется Покровск. Вот разрезаем этот пирог. И чем дальше мы будем заходить в глубину, тем мы начнем обезопасивать население, обычно гражданское население. Да, будут единичные случаи, но сейчас же больше даже не снаряды и ракеты, а больше проблема – это беспилотники, которые начинают летать дальше, летать дольше, и с ними бороться становится сложнее. Потому что на Западе разрабатывают схему, при котором бы воздействие сигнала, который должен заглушить РЭП, он должен к нему быть, ну, как человек привитый, да, от какой-то болячки. И вот они вот прививают вот эти дроны, чтобы РЭП мог не их погасить. Поэтому здесь направление, которое наши ученые разрабатывают вместе с военными, что нужно новое придумать, чтобы обезопасить в этом направлении. А по поводу мангалов... Ну, раньше как-то
как пример просто
не сильно смешно говорили политики на Западе. Мне сейчас больше нравится о том, что сейчас говорят военные на Западе. Они очень удивлены, как они говорят, что русские быстро учатся. Они этого не ожидали. Они просто забывают историю. Что русские долго запрягают, но быстро едут. А это и обучение в том числе. Голь на выдумке хитра. Это всегда было. Да? У нас Кулибина всегда хватало. Найти способ обезопасить свою жизнь, в данном случае обезопасить технику, потому что без техники нет продвижения, без солдата нет продвижения. Нужно сделать все, чтобы жизнь вот этих моментов, связанная с боевыми действиями, как можно дольше были в строю. Поэтому вот придумывают всякие случаи. Поверьте, мы еще многого услышим и увидим. Люди, которые разрабатывают, как говорят, что компьютеры создавались в гаражах, ну, у нас то же самое разрабатывается в таких гаражах, только для военной цели.
Как вы считаете, 9 мая в Мариуполе пройдет спокойно, или украинская сторона специально под эту дату что-то попытается исполнить именно в отношении этого города?
Ну, есть опасения, честно скажу, есть опасения, но практика, наша практика показывала о том, что это не обязательно какая-то большая календарная дата. У нас перед этим сначала будет еще Пасха, 5 мая. На этот день нужно ждать какую-то провокацию. Потому что на все большие религиозные православные праздники у нас были постоянно провокации. 9 мая, он стоит особняком. Кроме этого, у нас есть еще 11 мая, это в Донецке, 12 мая, это в Луганске.
Референдумы 2014 года.
День независимости, вот этот официальный, который референдум и все остальное. Они считаются у нас государственными, и в принципе они вошли в реестр государственных праздников Российской Федерации, ну, на местном уровне. Поэтому опасения есть. Опасения есть, что какую-то бяку они подготовят. Но это не обязательно бяка может прилететь с воздуха, эта бяка может прилететь из земли. Угу. Это люди, которые, спящие. Мы перед этим говорили, ну, спящие, по-другому там, купленные, запуганные, я не знаю.
Завербованные, неважно, да.
Завербованные, что угодно. Они тоже могут сделать бяку и испортить большой праздник. Нужно сделать все, чтобы люди почувствовали защиту. А это работа не только спецорганов, да, это работа еще тех же управленцев, которые находятся на этих территориях, начиная от муниципалитетов и заканчивая, допустим, республикой. Это сплотить людей, чтобы люди сами занимались своей безопасностью в том числе. Потому что в чем безопасность заключается? Не пройти мимо. Увидеть, обратить внимание, доложить, чтобы на это быстро среагировали, потому что безопасность – это жизнь. Поэтому тут общество должно консолидироваться. И о том, в принципе, сейчас и говорит наш президент о том, что общество должно консолидироваться во всей России, чтобы не должно быть равнодушных. Будут равнодушны, будут трагедии. Равнодушных не будет, трагедии не будет.
Давайте сделаем паузу и продолжим.
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Фридрих Шоу.
Итак, Фридрих Шоу на волнах радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем. Еще один важный вопрос. Это немецкие ракеты «Таурус». Мы помним позицию Шольца. Упирался как мог, кричал: «Поставлять не буду, по крайней мере, не буду первым». И серии «Хватит, с леопардами вы меня развели». Повтора не будет. Но сейчас американцы говорят: окей, ты не первый, вот наша атака МС, мы сейчас киевскому режиму передаем, поэтому все, давай, хватит ломаться, отдавай свои «Таурусы». Допускаете?
Допускаю, только будет сложная схема. Не напрямую из Германии, а через третью страну.
Через Британию вот эту вот, да?
Британию, Прибалтику, Польшу, Чехию. Роли не играет, да? Они просто там им отдадут туда, чтобы начислилось на балансе другого государства. А те уже будут передавать Украине. Скорее всего, таким образом произойдет.
Но «Таурусы», неважно, по какой схеме они будут поставлены, да, но это уже такая серьезная угроза, потому что это уже другая дальность.
500 километров. 500 километров. И от «Макса», которые, в принципе, могут поставить. Ну, проблема-то в чем? они запускаются с воздуха.
Угу.
А для этого нужно летательный аппарат.
Угу.
Здесь увязывать очень многие вещи нужно.
Да, там да, Даня кричит, F-16 отдадим, почти списанный, но все же.
Ну, уже, кстати, есть такая информация, она как бы официально не подтверждается и нашей стороной в том числе, о том, что F-16 уже залетают на территорию Украины, угу, с Румынии и с Польши. Тренировки идут. Переоборудовать, допустим, советское вооружение становится уже сложнее, потому что постоянно лего создавать невозможно. Ну, я имею в виду переделки, которые это делают. Да, это что-то возможно сделать. Поэтому нужен самолет, который мог бы нести эту ракету. Поэтому вот есть тут нюансы, которые все боятся. А что будет дальше? Ну, заявление, которое сделал Шойгу вчера, оно как-то прошло мимо. А он-то сделал громкое заявление о том, что с этого года на дежурство становится С-500.
Да, это важно.
Да. О том, что увеличится количество различных модификаций систем ПВО, но там конкретно за С-500. А дальность стрельбы у данных ракет намного дальше. Она летит глубже и выше. Понимаете, вот в этом ответ наш. Они пугают одним, а мы делаем, мы действиями доказываем о том, что мы к этому готовы. Поэтому бояться данного случая не надо. Передадут, но не напрямую.
Хорошо, но при этом при всем мы, как журналисты, видим определенные сигналы от западных стран, что вроде как они хотят и переговорного процесса. С одной стороны, да, одобряют пакеты военной помощи, с другой посылают сигналы, а давайте будем переговариваться. Как вы считаете, в 2024 году переговоры возможны?
Ну, я думаю, может, они даже идут по определенным линиям, о которых людям не должны знать. Я тоже не знаю, я только предполагаю. Потому что переговорный процесс был не только в 2022 году, он же и в 2021 был. Просто итоги этих переговорных процессов, после того, как были тогда журналисты на Западе, назвали красные линии, которые расчертил Владимир Владимирович Путин, когда он сделал обращение к Западу по поводу Украины. Декабрь 2021 года. В 2022 были переговоры, в 2023 были переговоры. Цель переговоров. Проблема-то в этом. Цель переговоров. Разговаривать ради разговоров. Ну, нас уже научили, мы тоже умеем болтать. Что мы с этого можем получить? Нас заболтать уже не получится. В надежде о том, что то либеральное крыло, которое находится у власти и сможет договориться и пойти на какие-то уступки, я думаю, в данном случае общество российское просто не воспримет никак. Ну, просто никак. Поэтому процесс переговоров, он может и идет. Только какие условия там? Мы об этом пока только можем догадываться. А тут-то еще другая проблема. Запад-то Запад. Да. Запад тоже расколотый. Да? Там есть либеральное общество, а есть правое общество, в которое ценности другие, которые с каждым днем больше и больше приходят к власти. И с кем тогда вести переговоры? С Шольцем? Или с другим представителем, который уважает немецкую нацию, и сделать все, чтобы немцы были опять уважаемы, и с ними можно было дружить. Да? С Макроном или с Ле Пен? С кем вести переговоры? Тут тоже есть проблема. Я сейчас не беру Америку, да, я не беру Англию, я беру Большую Европу. Поэтому посмотрим, подождем, посмотрим, с кем вести переговоры. С коллективной Европой это ни о чем. Нужно вести конкретные переговоры с человеком, который влияет на ситуацию. В Европе пока таких я не вижу. Но они могут прийти.
Да, у них, кстати, в июне большие выборы как раз в Европарламент, и там по этому поводу у них кипят нешуточные страсти. Проблема в том, что вопросы России и Украины, они, конечно, используют сейчас как инструмент своей внутренней борьбы. Это тоже такой элемент. Поэтому одни кричат «вперед до конца», другие кричат «стоять, бояться, вы что творите?». Но, опять же, это все политика. Еще важный элемент. Тут все-таки поговаривают, что в конце мая, там, в 20-х числах, Зеленский-то, в общем, не совсем легитимен будет. Как считаете, какая судьба у него дальше? Он же выборы не провел, это я напомню нашим слушателям.
Если как политика, судьбы никакой. Если как человек... Если его не казнят и не предадут суду в самой Украине, то у него он в шоколаде. Деньги есть, недвижимость есть, семья живет не в Украине. У него все хорошо. Но я бы сильно внимания не обращал легитимности или нелегитимности президента Украины. Потому что это своя страна, у них своя есть конституция, она нарушалась на Украине постоянно, ее могут нарушать и дальше. Просто те люди, которые сделали ставку на него, захотят ли его оставить? или сделать козлом отпущения? Это вопрос другой.
А вот как вы считаете, оставить или козлом отпущения?
А вот здесь еще сложнее. Когда мы начинали говорить об Европе, о том, что они готовы вести переговоры, проблема Европы, особенно Восточной Европы, заключается в том, что их готовят на закладе. Их готовят к большой войне с Российской Федерацией. И те политики, которые сейчас находятся у власти в Европе, в Америке и в Европе в частности, они создают условия, при которых бы жители этих стран пошли воевать с Россией. Для этого Зеленский им нужен. Как лидер, который поднял знамя борьбы с тиранией. Как они так же говорят?
Говорят так, да.
Да, поэтому Зеленский для этого нужен. И вот эти моменты, которые происходят в Прибалтике, в Польше, в Чехии, в Румынии, это идет на заклание вот, этих граждан о том, что они дальше должны воевать с Россией, и их не жалко. Пока зажиточная Европа не хочет этого. Она хочет это сделать другими руками. Поэтому и судьба Зеленского будет зависеть еще от этого. Получится у них, не получится. Поэтому я когда сказал, что правые силы, когда начинают приходить в тех или иных странах к власти, они начинают требовать чуть другие вещи. Им, во-первых, не нужна объединенная Европа. Они же так уже говорят.
Угу.
Мы за нацию. Нация. Мы для нации. В хорошем смысле этого слова. И мы должны сделать все, чтобы граждане наших государств жили и не страдали. Ну, долго они жили зажиточно, они уже столько сметаны с маслом переели, и без этого они не могут. Поэтому их вот начинают обезжиривать. Американцы первым делом их обезжиривают, убирая электроэнергию. Кстати, вот Европа потребляет электроэнергию больше всего в мире. Хорошая жизнь зависит от электричества. Нет энергии – нет хорошей жизни. Вот их потихоньку через это начинают подводить к тому, что не нужно мыться, не нужно кушать. А нужно только свято верить о том, что это для общей нашей победы. Но сначала это будет Восточная Европа.
Это, знаете, переделывая классику «Привет, немытая Европа». У нас с вами остаются буквально две минутки, не могу вас не спросить. Идет третий год СВО, и, наверное, уже идет третий год как отдельные россияне, наши с вами сограждане, прихватив кроссовки жену там кота, умотали куда-нибудь в мытую, немытую Европу, в Стамбул, в Израиль, там, в Армению, Киргизию и разные другие страны. Вот ваше отношение к нашим релокантам. Они должны вернуться, как ни в чем не бывало, и работать там дальше? Или вы считаете, что нужно ограничивать их возврат домой?
Ну, давайте говорить честно.
Давайте.
Страх иногда над человеком давлеет. Люди испугались. Вопрос-то не в том, что почему он убежал, да, или почему он хочет вернуться, а что он хочет сделать для своей страны.
Да ничего.
Нет, для своей страны. Он мог вернуться, допустим, он возвращается, и он принесет такое благо, которого у нас не было. Ну, что-то придумает и скажет, что этот патент здесь, он российский, я русский, я буду работать на России. Все. Люди ж за 30 с лишним лет нас приучили к мысли о том, что человек важнее общества. И их обвинять в этом нельзя, потому что очень многие в этом участвовали в процессе.
Mm-hmm.
Нужно менять парадигму. Меня больше вопрос волнует другой. Меня вопрос волнует тех чиновников различных категорий, чьи дети живут на Западе, а они занимают свои должности до сих пор. При этом у них доступ к секретности. Многоуровневые, которые есть, как того же человека, который был задержан. Первой категории, а все дети на Западе.
Но дети не в ответе за родителей, и все-таки вряд ли он звонил детям в Англию и рассказывал.
Кто создал условия, чтобы дети были там?
Ну, родители, конечно.
Поэтому дети тоже в ответе. Это вот как сын Залужного, пусть он не родной сын, который живет в Австралии, он презирает Залужного. И он топит за Россию. Он проводит много акций в Австралии за Россию. Он, получается, в ответе за него, оказывается.
Mm-hmm.
Он показывает своими действиями, что я против такого отца. Я не хочу такого иметь. А те дети молчат. Поэтому те, которые убежали, нужно смотреть, что они будут делать для страны. Если будут гадить, они здесь не нужны. Если они будут полезны, почему мы должны от них отказываться? Русская нация и так, она, наверное, самая обездоленная, по всему миру раскиданная. Если собрать всех, у кого есть корни русские, именно русские, я не беру национальность как того, а люди, которые проживали на территории России, то, наверное, это будет население, наверное, Тубала, которое было при Советском Союзе, 300 миллионов.
Короткий вопрос и короткий ответ. Пугачева России нужна?
Нет.
Спасибо большое. Это был Эдуард Басурин. Оставайтесь на волнах радио «Комсомольская правда».
Фридрих Шоу.